Глава вторая. На другой день, часов около 11 утра, Редвуд пришел к Бенсингтону с кипой вечерних газет. Бенсингтон на положении больного скучал в это время за чтением какого-то нелепого романа, взятого для него в Бромптонской библиотеке. «Есть какие-нибудь новости?» — спросил он.
— Да вот осы еще двоих искусали около Чартема.
— Кто же в этом виноват? Надо было выкурить дымом все гнездо.
— Разумеется, мы не виноваты.
Ну а как насчет купчей на ферму?
— Да агент все затягивает дело, говорит, что есть другие покупатели, а когда я ему говорю, что для нас это дело жизни или смерти, то он, потупив глаза, советует накинуть еще 200 фунтов. Мне кажется, я скорее согласился бы иметь дело с гигантскими осами, чем с агентами по продаже недвижимости. Никакого понятия об общественной пользе.
Поговорив немного об адвокатах, агентах, вообще деловых людях и позлословив на их счет, Редвуд подошел к окну и стал смотреть на улицу. Бенсингтон, тем временем отложив в сторону роман, сидел задумчиво в кресле и рассматривал свои руки, сложенные ладонями вместе. — А что, Редвуд? — спросил он наконец. — Должно быть, и нас с вами порядочно пробирают в газетах.
— Не так сильно, как можно было бы ожидать.
— Значит, нас считают непричастными к этому делу.
— Не совсем так, но, с другой стороны, нас не особенно обвиняют и вполне соглашаются с моим мнением насчет мер, которые следует принять. Вы знаете, я ведь послал в «Таймс» письмо с объяснением всего дела.
— Не знаю, мы получаем «Кроникс», — сказал Бенсингтон.
— Да, послал, и «Таймс» поместил длинную передовицу об этом. Очень хорошую, прекрасно написанную, с латинскими изречениями. Когда ее читаешь, то так и кажется, что-то безличное, очень авторитетное, страдая инфлюенцией, говорит сквозь респиратор или шарф, которым закрыт его рот и нос. В общем, вывод такой, что много толковать о данном вопросе бесполезно, а надо немедленно принять какие-нибудь меры, так как иначе, пожалуй, гигантские осы и уховертки наделают еще больших бед. Какие следует принять меры, об этом, конечно, ни слова. Вполне государственная статья. Притом характерно английская.
А тем временем гигантские животные размножаются.
Очевидно.
Неужели Скиннер был прав относительно гигантских крыс?
— О, нет, это было бы уж слишком, — сказал Редвуд. Подойдя затем поближе к Бенсингтону, понизив голос и указав на дверь, он прибавил: — А как она относится к этому?
— Кузина Джан? Она ничего не знает. Ей не приходит в голову, что мы имеем какое-нибудь отношение к гигантским животным. Да она и газет не читает.
— К счастью для нас, — заметил Редвуд.
— Так же, как и миссис Редвуд, я полагаю.
— О, нет, — отвечал Редвуд. — Она как раз теперь приходит в отчаяние по поводу ребенка.
— Растет?
— Ужасно. Почти на 4 фунта прибавился в 10 дней. Весит теперь больше 30 фунтов. Это 6-месячный ребенок. Действительно, есть от чего в отчаянии прийти.
— А здоров?
— Богатырь. Кормилица ушла, потому что слишком больно дерется. Не успевают шить распашонки, чуть не каждую неделю приходится менять. На днях возили его гулять, а у колясочки колесо сломалось. Рыночная работа. Так привезли домой на тележке молочника. Толпа собиралась, да. Принуждены теперь класть его в кроватку Джорджины. А Джорджина спит в его люльке. Ну, мать, конечно, боится. Сначала гордилась им и все хвалила Уинклса, а теперь нет. Замечает, знаете ли, что это не совсем нормально.
— А я думал, что вы его посадили на малые дозы.
— Пробовал.
— Ну и что же?
— Ревет. И прежде он кричал довольно громко, но это, знаете ли, так и следует. Легкие развиваются,
А теперь, с тех пор, как принимает гераклеофорбию... произнес Бенсингтон, рассматривающий свои пальцы с еще большим вниманием, чем до сих пор. Если судить по курам и осам, то он вытянется
футов на 30 или около того,
при соответствующих размерах всего прочего. Что же мы с ним будем тогда делать?
— Вот это-то и интересно, — отвечал Бенсингтон.
— Черт возьми, одно платье чего будет стоить? Да, наконец, — прибавил Редвуд, — как он будет жить, оказавшись единственным гулливером среди пигмеев?
— Почему единственным? — сказал Бенсингтон и, не получив ответа, еще раз повторил. — Почему единственным?
— Не думаете же вы?
— Я ничего не думаю, я только спрашиваю, почему единственным? — сказал мистер Бенсингтон с самодовольством человека, загадавшего трудную загадку.
— Вы хотите сказать, что, может быть, и другие дети?
— Я хочу сказать только то, что сказал. Редвуд стал ходить по комнате.
— Конечно, — произнес он, помолчав немного. — Возможно, что и другие, а все-таки до чего же мы дойдем?
— Не забудьте, Редвуд, — сказал мистер Бенсингтон, очевидно наслаждаясь смущением приятеля, — что ведь и мозг его, надо думать, будет на 35 футов или около того выше нашего уровня. А это... Что там такое?
Редвуд стоял у окна и, видимо, взволнованный, во что-то пристально всматривался.
— Что там такое? — повторил Бенсингтон, вставая.
— Надо купить газету, — сказал Редвуд, бросаясь к двери.
— Да в чем дело?
Там газетчик с заголовком большими буквами.
Ну так что же? Да я не разобрал хорошенько. Надо купить газету. Что-то о гигантских крысах. — Крысах?
Ну да, Скиннер оказался прав, очевидно.
— Так вы думаете, что я могу думать, пока не куплю газеты? Гигантские крысы, уж не съели ли они его?
Поискав шляпу, Редвуд выбежал без нее. Пока он спускался с лестницы на улице, слышался крик газетчика.
— Ужасное событие в Кенте! Ужасное событие в Кенте! Крысы съели доктора! Ужасное событие! Доктор съеден огромными крысами! Подробное описание!
Глава третья. Коссор, известный инженер, нашел их обоих у подъезда дома. Редвуд держал газету, а Бенсингтон, стоя на цыпочках, заглядывал в нее через плечо своего приятеля. Коссор был здоровый малый с неуклюжими конечностями, как бы случайно попавшими на предназначенные места, и лицом, похожим на неоконченный резной барельеф, забракованный в самом начале работы. Глаза были едва обозначены, нос остался четырехугольным, нижняя челюсть выдвигалась вперед, волосы расходились от головы по касательным линиям. В общем, вряд ли кто нашел бы его красивым. К тому же он сильно пыхтел, а говорил тоненьким голосом и всегда с оттенком недовольства или горькой жалобы. Одет он был в серую пиджачную пару, а голову слегка прикрывала шелковая шляпа. Подъехав к дому в кэбе, он засунул свою громадную красную руку в карман брюк, вынул кошелек, расплатился с извозчиком и начал грузно подниматься по ступенькам, причем под мышкой у него оказалась аккуратно сложенная афиша, которую он взял в руки, как только освободился от кошелька.
— А что там насчет Скиннера? — спросил Бенсингтон, не замечая Коссора.
— О нем ничего нет, — отвечал Редвуд. — Должно быть, съеден.
— Оба съедены? — Это ужасно. — А, Коссор! — Это ваше дело! — воскликнул Коссор, размахивая афишей. — Чего же вы не прекратите эти безобразия? Разве ферма не ваша? Бессмыслица! — Я знаю, вы такой народ, что вам все равно. Что вам делать? Как что делать? Я вам скажу, если хотите. Ступайте в оружейный магазин, конечно. Зачем? А затем, чтобы ружья купить. Магазин тут недалеко. Купите 8 ружей, самых больших. Для слонов? Нет, поменьше. Пехотных? Нет, побольше. Скажите, в быков стрелять, не в крыс. Помните, никто не поймет. Скажите, для охоты на буйволов. Слышите? Почему 8? Да меньше нельзя. Да не забудьте купить патронов, а то ведь... Вы, пожалуй, купите только одни ружья. Берите сейчас же извозчика. Где это? В Уршите. Значит, на станцию Чаринг-Кросс. Поезд будет после 2 часов дня. Согласны? Прекрасно. А разрешение у вас есть? Какое разрешение? На ружье разрешение. Не на охоту, помните, ведь это крысы, не дичь, это не охота. Возьмите сразу 8 разрешений, обязательно 8, в почтовой конторе. Ну что еще? Ах да, у вас есть телефон? Есть. Ну так я сейчас позвоню к 5 моим товарищам по клубу. Почему к 5? Да потому что ружей будет 8. Нас трое, да их 5. Куда же вы, Редвуд? За шляпы? Чепуха, берите мою. Нам нужны ружья, а не шляпы. Деньги есть? Хватит? Ладно. А где ваш телефон, Бенсингтон?
Такому стремительному натиску приятели, очевидно, противостоять не могли. Они растерялись и покорно исполняли все распоряжения энергичного инженера. Бенсингтон повел его к телефону. Переговорив с кем следует, Коссер вновь напал на Бенсингтона.
«Кроме крыс, там есть еще осы», — сказал он. «Надо запастись серой и селитрой обязательно. Вы сами химик». «Где можно достать селитру целой тонной, но в портативных мешках? Зачем? Да, конечно, за тем, чтобы выкуривать ос! Или, может быть, для этого лучше взять серу? Я почем знаю? Ведь вы химик, а не я! Так серу лучше?»
«Я думаю, что лучше взять серу.
А более подходящего ничего нет? Ну, ладно, это уж ваше дело. Ладно, закупайте же как можно больше серы и селитры захватите, а то гореть не будет. Куда посылать? Разумеется, на Чаринг-Кросс, прямо до места. Да сами посмотрите, чтобы все было сделано. Что еще?»
Коссер задумался на минутку.
«Да!» — воскликнул он почти тотчас же. «Гипсу! Лучшего гипсу, чтобы залепить дыры, понимаете?»
«Сколько?»
«Сколько чего?»
«Серы».
«Да целую тонну, конечно!»
Бенсингтон, хотя и трясущимися руками, но с видимой решительностью, надвинул поплотнее очки на нос и сказал: «Ладно».
«А деньги есть?» — спросил Коссер. «К черту чеки, вас там могут не знать. Платите наличными обязательно. Где ваш банк? Ступайте сейчас же и возьмите 40 фунтов.
Пауза и краткое размышление.
«Если мы предоставим это дело полиции, то она весь Кент вверх дном перевернет», — продолжал Коссер. «Ну что же еще? Кажется, ничего больше».
Он высунулся в окно и махнул рукой извозчику. «Кэп, сэр?» — спросил тот.
«Обязательно!»
Затем Коссер вместе с Бенсингтоном, оба без шляп, сбежали с лестницы. «Я полагаю, — решился заметить Бенсингтон, смотря на окна своей квартиры и держась за край коляски, — что мне следовало бы предупредить кузину Джен.
«На это будет больше времени, когда вернетесь, — сказал Коссер, подсаживая его в экипаж своей громадной ручищей. «Умные люди, — заметил он вдогонку, — а никакой решимости! Есть тут время возиться с кузиной Джен, я ведь знаю ее! Всю страну заполнили эти кузины Джен. Думаю, теперь они провозятся с этими делами до самого вечера. Черт их знает, с чего они такие. Наука ли это действует, или кузина Джен, или еще что?»
Бросив эту туманную тему, Коссер посмотрел на часы и решил, что у него как раз хватит времени, чтобы заехать в ресторан и наскоро позавтракать, пока Бенсингтон отправиться за деньгами, гипсом и серой. Перед отходом в 4:05, а без 3:15 Коссер был уже на станции, где застал Бенсингтона в горячих пререканиях с 2 полисменами и извозчиком, стоящим около вокзального подъезда. Поезд отходил в 5:05, а без четверти 3 Коссор был уже на станции, где застал Бенсингтона в горячих пререканиях с двумя полисменами и извозчиком, стоящим около вокзального подъезда. Редвуд, со своей стороны, вел оживленные дебаты в багажном отделении по поводу каких-то технических тонкостей, касающихся перевозки большого ящика с патронами. Оказалось, что никто не имеет права разрешить погрузку этого ящика, и никто не знает, как с ним быть и к кому обратиться за разъяснением, как это всегда бывает на железных дорогах, когда дело спешное.
«Жаль, что нельзя перестрелять всех этих чиновников и заменить новыми», — заметил Коссор со вздохом.
Но так как для более решительных мер времени оставалось слишком мало, то он решил прибегнуть к паллиативам, откопал где-то в укромном местечке начальника станции или, по крайней мере, субъекта, которого самовольно признал за такового, взял его за руку, провел по платформе и, отдавая его именем приказание, так быстро уладил все дела, что железнодорожные чиновники не успели заметить нарушение всех своих священнейших правил и традиций.
«Да кто это такой?» — спросил предполагаемый начальник станции, потирая руку, побывавшую в лапах Коссора.
«Должно быть важное лицо, сэр», — отвечал носильщик. «И он, и вся его компания едут в первом классе».
«Ну, кто бы он ни был, хорошо, что мы скоро от него отделались», — заметил начальник станции. Направляясь обратно в укромное местечко, из которого Коссор его извлек, и в котором высшие сановники железнодорожного управления спасаются от докучливых простых смертных, он все еще продолжал улыбаться. Энергия неизвестного джентльмена, так легко разрушившая чары всевозможных правил и уставов, стесняющих не только публику, но и самих исполнителей, очевидно, ему понравилось. Ведь вот он как просто. Она что, дурачок, до этого никогда не додумается.